Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство ТАСС сообщает, что в Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Подробностей пока нет, ожидаем, а мы идем по другим событиям дня сегодняшнего. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной за публикацию на своей странице в социальных сетях сообщений, в которых она высмеивала мужчин и взаимоотношения полов. Об этом сообщает издание «Новый Омск». Экстремизм – это ведь не только против расовости. У нас были дела, когда люди в социальной сети ВКонтакте выступали против сотрудников полиции или каких-либо других групп. Девушка вот против мужчин выступает, заявила старший помощник руководителя СК по области Лариса Болдинова. По версии следствия, Калугина разместила 12 сообщений с 2013 по 2016 годы, из-за которых против нее возбудили уголовное дело по статье возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Наказание по этой статье может представлять собой штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительной работы, или лишение свободы сроком до 5 лет. С нами на связи Людмила Айвар, сопредседатель стратегического совета Союза женских сил, адвокат, доктор юридических наук, профессор Людмила Константиновна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Константиновна, известно ли вам что-то об этой истории или тоже только пока из СМИ о ней знаете?
Ну, только из СМИ, конечно, известно то, что пишут наши средства массовой информации по поводу истории с этой девушкой по фамилии Калугина.
Да, если эта информация подтвердится, вы будете оказывать какую-то юридическую помощь или нет?
Вы знаете, мы можем оказывать юридическую помощь только в случае, если к нам обратятся. К нам пока никто не обращался, ни в Союз женских сил, ни в юридическую консультацию по поводу оказания помощи этой женщине. Да, собственно, я пока и не понимаю, в чем там вся история. На сегодняшний день средства массовой информации дают достаточно скудную, извините за тавтологию, информацию. И для того, чтобы было предъявлено обвинение по статье 282, необходимо провести ряд экспертиз, которые бы подтвердили наличие или отсутствие такого состава преступления, как возбуждение ненависти либо вражды по признаку, по половому признаку. Да? Поэтому на сегодняшний день мы видим только комментарии Следственного комитета и самой женщины, которой, как уже указано, предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело. Поэтому, ну, посмотрим, как будут развиваться события.
Какие-то похожие истории вам встречались до этого или это впервые такое?
Ну, вы же знаете, что у нас уже 400 человек, более 400 человек осуждены за публикации в интернете разного толка и разного характера. Но на самом деле, с моей точки зрения, это достаточно серьезная мера наказания, привлечения к уголовной ответственности. Я думаю, что человек может высказывать свое мнение, не понимая того, что он совершает преступление. И, наверное, для начала нужно было бы провести какую-то профилактическую беседу, предупредить о том, что такие высказывания нельзя распространять, что их необходимо было бы удалить, потому что они содержат в себе признаки состава преступления. И в случае, если человек не примет какие-то действенные меры по исправлению ситуации, вот только в этом случае можно было бы применять более радикальные меры. Мы же не знаем, что случилось у этой женщины в жизни. Может быть, ее кто-то сильно обидел в детстве, может, ее бил отец, может, у нее не сложились отношения с мужчиной. Ведь это не просто так. Вот человек пишет такие посты достаточно такого циничного, можно даже сказать, толка и оскорбительного толка. Я считаю, что это, наверное, не совсем она права в данном случае, используя такие выражения, но ведь это следствие каких-то событий в ее личной жизни.
То есть, полагаете, вот здесь как такового состава преступления нет? Вот так осторожно пока будем формулировать.
Я пока не могу сказать, есть или нет состав преступления, потому что его определяет в данном случае только лингвистическая экспертиза, которая скажет о том, есть ли там те слова и выражения, которые подпадают под состав преступления, высказывания, которые содержат в себе форму состава преступления.
Ну, есть буква закона, есть дух закона. Вот, вот в духе закона и пытаемся разобраться. Потому что если, ну так, пройтись по некоторым пабликам, где как раз представители феминистского сообщества встречаются, обсуждают какие-то проблемы, то там довольно резкие заявления в адрес мужчин в том числе звучат. Не все, кстати, далеко не все в сообществе, где защищают права женщин, поддерживают подобного рода высказывания, поэтому пытаюсь понять, вот за это, подобного рода высказывания в принципе привлекать какой-нибудь бы то ни было ответственности резонно или нет?
Если в высказываниях есть те слова и выражения, которые возбуждают ненависть либо вражду в отношении группы лиц, а именно, в частности, в отношении мужчин, то это подпадает под признаки состава преступления. Давайте возьмем зеркальную ситуацию. Если бы мужчины начали выкладывать вот такие посты в отношении женщин, как бы женщины отреагировали? Они бы, наверное, тоже отреагировали достаточно резко и радикально и просили бы привлечь мужчину, который этим занимается, или мужчин к уголовной ответственности. Поэтому абсолютно зеркальная ситуация, никто не дает права. А, собственно, Конституция Российской Федерации, наш основной закон, защищает права полов мужчин и женщин. Никто не дает права высказываться в резких тонах оскорбительного толка. Пожалуйста, вы можете высказывать свое мнение. У нас есть свобода слова, свобода выражения мнения, но есть определенная грань дозволенного, то есть мера допустимого. Поэтому нужно придерживаться этого.
Спасибо. Это была Людмила Айвар, сопредседатель Стратегического совета Союза женских сил, адвокат, доктор юридических наук, профессор. Ее оценка истории из Омска, там, напомню, Любовь Калугину, феминистку, пытаются привлечь к ответственности за то, что она довольно резкие публикации себе позволяла в адрес мужчин, ну и сейчас ее пытаются привлечь по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, сейчас, конечно, понадобится уже ваше суждение. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Вот здесь 282-я статья, по вашему мнению, работает так, как нужно, или это из серии тех самых перегибов на местах? Я напомню, что неоднократно встречаются вот те самые публикации, довольно резкие, где представители радикального крыла феминистского сообщества, я так его назову, позволяют себе нелицеприятную критику в адрес вообще всех мужчин, которые, по их мнению, да, только зря небо коптят и жизнь вообще всем портят. Но и сейчас за подобного рода высказывания впервые, насколько я понимаю, вообще кого бы то ни было пытаются привлечь. Возможно, перегиб, возможно, так оно и должно работать. Ваши мысли 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, Владимир, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот кто должен был обидеться и подать вот в суд, ну, то есть заявление в прокуратуру или там в полицию? Вот меня как мужчину, даже если бы я прочитал, но я эту новость не слышал, если я прочту, мне кажется, вряд ли я вот прям буду психовать, обижаться. Ну, господи, на сколько миллиардов мужчин? Я не понимаю, кого конкретно обидел?
Возможно, тех, кто работает в Следственном комитете, в прокуратуре, я не знаю, в Федеральной службе.
А, так, я, да. так она имеет, она огульно, как мужика обидела или мужика в погонах?
Нет, мужика, всех мужиков, вас в том числе, видимо.
Да меня она не обидела, мне кажется, я с ухмылкой на это все смотрю, да и все. Не знаю, что она там такое писала, чтобы так было задеть.
То есть я непонятно, не за что привлекать.
Да, это претендент на самом деле, и я не знаю, как дальше уже дойдут дела, и по каким еще теперь будут следующие...
Спасибо, принимается еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мне кажется, надо прекратить вот этот, я извиняюсь, балаган, ну что это такое, уже за слова судят, причем так серьезно, ну мало ли какой человек, какое у него настроение, в конце концов, может быть, ее конкретный мужчина какой-то обидел, она по всем, я, правда, не читала, не знаю, что она там написала, но в любом случае слова.
Секундочку, в материалах дела указано, что там 12 конкретных публикаций за 3 года с 2013 по 2016 год, поэтому это нельзя сказать, что была какая-то вспышка гнева. Это тогда серия вспышек или планомерная деятельность для того, чтобы разжечь ненависть к социальной группе мужчины?
Да, ну, ерунда, честное слово. Но, дорогие мужчины, ну что вы, неужели вы слышите такие вещи, принимаете их во внимание? Может быть, она просто нездорова, вот по большому счету. Может, человек просто нездоров.
Может зачем быть, статья? Это установит экспертиза.
Зачем статья? Это вообще, слушайте, ну просто страшно становится жить. Думаешь, сказать, не сказать. Это ужасно.
А с другой стороны, достоин ли осуждения, порицания, возможно, и уголовного преследования тот мужчина, который позволяет себе какие-то обидные вещи в отношении женщины, если он все время это публикует в тех же социальных сетях, то есть заявляет об этом публично?
Но его надо предупредить его, в конце концов. Он должен понять, что это неправильно, нехорошо. Но нельзя сразу статью. Это, знаете, вот просто оторопь берет, как жить.
Есть, говорить, спасибо. Говорить. Спасибо. Так. Ну, то есть, хочешь сказать, все мужики козлы, например, но сдерживаешь себя, потому что, а вдруг? Ну, довольно распространенная формулировка, которая встречается, ну, вот, пожалуйста, везде. Что еще? Все-таки общение в чатах сравнимо с общением на кухне. Не думал, что за общение на кухне уже дают сроки, это пишет Скиф. А здесь социальные сети, не обязательно чатики. Вот ВКонтакте, например. Пожалуйста, и там она делала публичные заявления. Что еще из комментариев? Давайте, 7373948, привлекать, не привлекать, зеркальные меры, не зеркальные, перегибы на местах или нет. Быстро даже проведу голосование. 134-21-35 абсолютно справедливо привлекают барышню. Ну а что она себе позволяет разжигать ненависть по отношению к социальной группе мужчины? Ну и вообще непонятно, за что привлекают. Это 134-21-36. Абсолютно справедливо привлекают, потому что, ну а что, феминистское сообщество довольно рьяно заступается за права женщин, пытается защищать их, в том числе агрессивно нападая на мужчин, в том числе заявляя в правоохранительные органы и прочее, прочее, прочее. И вот здесь абсолютно зеркальная ситуация тогда. 134-21-35. Нет, вы не понимаете, за что привлекают. Это 134-21-36. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Одну секунду, потише радио. Все дело в том, что просто никто не знает, как развиваются вот эти вот конфликты в этом самом интернете. Сначала вот одни поливают других, потом другие поливают тех, кто их поливал, да, и потом это доходит до такой склоки, вот такой базарной, что начинается: давай встретимся, давай увидимся, да я тебе рожу разобью, да я тебя поломаю. Соответственно, эта феминистка со своей стороны тоже мужчин будет привлекать на свою сторону за деньги или как-нибудь. То есть это будет, алло.
Да-да-да.
Это будет развитие серьезное, может быть, конфликта выльется. В этом самом. И еще у меня как бы версия, что это вот женщина вот моего поколения звонила, она говорит, зачем это все, зачем сразу статья. Я тоже этого не понимаю, но феминистки катят такую волну, что скоро, подарив девушке цветы, я уже буду обвинен в сексуальном домогательстве, понимаете? Вот это уже идет, вот как бы мировой тренд, я забыл смешное слово такое в Америке, когда там вот это домогался до кого-то там.
Мету.
Да, может, частично он, ну, как домогался, но частично делал ухаживания какие-то, комплименты, ну, женщине там подарил цветы, уже все, сексуальное домогательство, уже тебе статья. То есть здесь как бы идет раскрутка в обратную сторону, что раз феминистки привлекают закон, как бы усиливая себя, создавая, знаете, аргумент силы со своей стороны, то, соответственно, им надо отвечать зеркально, чтобы это вот свести на нет, как бы, ну, каждое действие имеет свое противодействие. Вот здесь вот таким вот образом, может быть, это работает.
Ну, так, возможно, это вот то самое противодействие, которое неизбежно, и поэтому нужно относиться к этому как к физическому явлению.
Да, 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 потому что раз они начали волну, сначала же, когда ты начинаешь гадить людям, да, это все получается легко. Ты там нагадил под дверь и ушел, у тебя все легко прошло. А потом со временем тебе просто биты по спине бьют в какой-то определенный момент. Ну вот здесь как-то вот таким образом это работает. Раз они разгоняют эту волну, что они такие феминистки, мужчины коптят, это самое, дети у них от святого духа рождаются, а может им дети вообще не нужны, они считают, что это потеря времени. То есть, опять же, это на наш образ мысли, на наш образ жизни, да, как бы идет накат определенной какой-то маленькой подсистемки, да, которая посчитала себя, ну как сказать, богами в юбках, что ли, там это самое. Не знаю, как они считают...
Ну, давайте резюмируем. Вы довольно резко высказались в адрес феминистского сообщества. Резюмируем. Так привлекать-то ее есть за что или нет? Вы бы стали ее привлекать или нет?
Если... Я не читал конкретно эти посты, но если там прирезать бы этих скотин там всех, которые здесь это самое, они бы только об одном думают там, знаете, если это вот в ключе какого-нибудь убийства, увечья там, это самого, поражение в правах, да, вот если вот этот идет накат, то... я как бы не против, чтобы ее как бы сам повозили рожей по тому же самому асфальту.
Спасибо, принимается. Ну, в смысле, в юридическом смысле. Ну, вот и все. Я думаю, что это была метафора, но, по крайней мере, искренне на это надеюсь. Ну и комментарии наших слушателей. Запретить все, это пишет Великий Немой, но и из этой же категории Псковский пишет. Сажают одних, потом других, народ начинает понимать, что сесть можно за все. Ну и голосование, результат 29% полагают, что да, есть за что привлечь барышню, ну и 71% говорит, что здесь абсолютно непонятно, за что ее пытаются привлекать, ну то есть здесь состава преступления не обнаружено. Возможно, если прочитают, потом сообщение передумают, не знаю, я имею в виду сообщение вот той самой барышни, за которую и пытаются ее привлечь, я уж, если позволите, воспроизводить не буду, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Росалкогольрегулирование намерено вынести на обсуждение в Минфине вопрос введения минимальной розничной цены на пиво. Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин рассказал, что с предложением по введению минимальной розничной цены в ведомство уже обращались участники пивоваренного рынка. Он отметил, что считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции, но уверен, что этот шаг не должен вызвать перебоев с производством, поставками пива и негативно как-то отразиться на участниках рынка. В связи с этим операторы рынка и регуляторы обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары, рассказал господин Алешин в интервью агентству РИА Новости. Ну и также глава Росалкогольрегулирования сообщил, что его ведомство внесло существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения. По его словам, этот показатель за последние 12 лет снизился на 40%. Напомню просто, что ранее Роскачество обратилось к первому вице-премьеру Антону Силуанову с инициативой изменить ГОСТ и прописать в нем разницу между пивом и пивными напитками. То есть сейчас все внимание на пиво. Пытаемся в этом разобраться вместе с Аразом Дурдыевым, директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev FS. Здравствуйте, Арас.
Добрый день.
Вы обращались в Росалкогольрегулирование с предложением ввести минимальную розничную цену на пиво?
Вы знаете, для нас сегодня эта информация тоже стала несколько удивительной, потому что, насколько нам известно, Союз российских пивоваров не обращался в Росалкогольрегулирование. Подобной инициативой нам было бы даже, наверное, интересно узнать, на кого из пивоваров в целом ссылается регулятор, поскольку Союз пивоваров объединяет порядка 100 участников, от самых крупных до мелких, и это порядка где-то 70-70% рынка. Вот, поэтому могу объяснить, почему, да, потому что данный вопрос обсуждался внутри даже Союза пивоваров неоднократно. Он достаточно сложный и комплексный. К сожалению, мы, когда смотрим на международную практику, да, мы пока не находим и не видим успешных примеров такого регулирования в других странах. Мы знаем, сейчас проходит пилот в Шотландии, будем наблюдать за ним. Есть примеры там в Австралии и так далее. Но конкретно в российских реалиях надо понимать те цели, которые преследуются, собственно, инициаторами данной инициативы. Если мы говорим о том, что мы хотим неким образом вымыть с рынка недобросовестных производителей, которые продают пиво по заниженной стоимости, потому что там не уплачен акциз, да, и это им позволяет, собственно, держать такую стоимость на рынке, да, и недобросовестно конкурировать, то, к сожалению, на данном этапе данный инструмент не до конца будет, скажем так, эффективен, по нескольким причинам, да. Первое, большинство, вот большая часть, скажем так, этого сегмента, она задействована в сегменте разливного пива, да, и он очень слабо контролируем сейчас, насколько это известно, да, и здесь отпускная цена, она даже не всегда отражает, насколько уплачен там акциз или нет. Второй момент, когда мы говорим про минимальную розничную цену, мы должны понимать, что эта минимальная цена должна быть на всех этапах. Да, это не только цена для потребителя, да, но она также фиксируется на предыдущих этапах, отгрузка дистрибутору и последующем. Потому что непосредственно цена для потребителя в этом случае, она тоже не гарантирует, собственно, отсутствие вот этой недобросовестной конкуренции, поскольку имеются иные инструменты торговые, да, собственно, возвращение этой надбавки, наценки, собственно, непосредственно такому недобросовестному производителю. И основное, что нас, наверное, заботит, да, на данном этапе, все-таки минимальная цена, она сильно ограничит легальных производителей, да, в своей ценовой политике. Сейчас вы знаете, что потребитель очень чувствителен к ценовым акциям, и минимальные вот эти показатели по пиву мы видим именно в период акции, да, когда производитель снижает стоимость на определенную группу товаров. Это может связано быть с необходимостью увеличить уходимость товара, либо, например, подходят определенные сроки, да, и поэтому снижается стоимость товара, чтобы он до этих сроков, да, успеть его реализовать. По разным причинам, да, потребителю это нравится, производителю тоже это выгодно, и в итоге, как бы, это достаточно такой эффективный инструмент. Если у нас будет зафиксирована некая минимальная стоимость, которая будет продиктована, опять-таки, значит, логикой там, неких коммерческих показателей, мы понимаем, что производители будут ограничены в этом, ну, пострадает потребитель.
Да, вы, просто хочется понять, а вы перечислили, по сути, минусы минимальной розничной цены, а плюсы-то есть?
Вы знаете, плюсы, наверное, можно постараться найти при должном администрировании, наверное, можно постараться найти. Просто данный инструмент, как правило, используется на рынках с высокой долей нелегального продукта, да, то есть он как бы преследует две вещи. Первое, он вымывает контрафакт, и второе, он вымывает нелегальный продукт, который нелегален с точки зрения неуплаты, да, налогов и акцизов, которые, собственно, должны сопровождать этот бизнес. Пиво уникальный сегмент сам по себе и продукт, потому что там отсутствуют подделки. Да, невозможно подделать пиво, слишком дорогостоящее это. Ну, производство достаточно дорогостоящее, поэтому вы не найдете подделанного пива. То есть этот момент у нас уходит.
Второй момент, можно использовать дешевый ингредиент, например.
А это никоим образом не скажется, потому что с точки зрения рецептуры, да, во-первых, у нас в целом, да, потребитель – это самый качественный, скажем так, фильтр, да, то есть вы никогда не заставите потребителя покупать то, что ему не нравится, и здесь конкуренция высокая на рынке пива, она, собственно, и толкает, собственно, это качественную составляющую, да, она, это обязательно должно присутствовать.
Но это при условии, что потребитель уже стал эстетом, разбирается, и ему не все равно, что употреблять.
Нет, я вам просто приведу пример. Да. Я вам приведу пример. Например, качественное пиво, то есть, грубо говоря, цена не всегда отражает качество, да? Качественное пиво, там, средняя стоимость бутылки, там, пива 0,5, да, стоит порядка 60 рублей сейчас на полке. В период проведения определенных акций она может доходить там в два раза меньше. За эту же стоимость может стоять самое дешевое пиво, которое само по себе стоит столько же. И, грубо говоря, когда вы видите 30 рублей за бутылку, но одна идет по акции, там, купи одну, получи вторую бесплатно, что, по сути, является полстоимости, да, а вторая сама по себе стоит, вы же не сможете сравнивать, да, качество этого пива, оно будет разным. Причем у нас качество достаточно четко регулируется действующими ГОСТами, действующими, собственно, определениями, да, что относится к пиву, что относится к пивным напиткам и так далее.
Раз, если позволите, да, вот просто важное уточнение, поскольку это уже не первая попытка как-то подойти к рынку пивной продукции, до этого Роскачество обращалось в тот же Минфин к Антону Силуанову с предложением изменить ГОСТ. Это все к чему? Это к тому, что как-то денег с пиваров хотят дополнительно в бюджет получить? Или все-таки борьба за чистоту рынка?
Вы знаете, я вот те инициативы, которые сейчас поступают, они же разного характера. И мы видим там интересы разных групп лиц и разных индустрий, которые там задействованы. Когда мы видим, например, попытки ограничить размер PET-упаковки в пиве, мы понимаем, что интересанты этого, собственно, заинтересованные лица, да, скажем так, такого ограничения, безусловно, сидят там в алюминиевом лобби, да, и это те люди, которые хотят, чтобы эти объемы перераспределились в их тару, да, и, соответственно, помогли их бизнесу.
То есть мы смотрим, разные инициативы, разные группы интересов.
Абсолютно. Понимаю. Абсолютно. Да. Когда мы смотрели на те запреты, которые налагались на пиво там последнее время, там на рекламу, еще на какие-то вещи, мы понимали, что, наверное, крепкий алкоголь был одним из тех заинтересованных.
Спасибо, да. Спасибо. Это был Арас Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev FS. А сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Ну и вот следующее сообщение. В России зафиксировали рекордно низкое число детей в сиротских учреждениях. Сейчас в банке данных остались менее 48 тысяч анкет. Еще 5 лет назад их было почти в полтора раза больше, 69 тысяч. Эксперты считают, что федеральная и региональная поддержка приемных родителей теперь позволяет большему количеству граждан России взять ребенка в семью. Например, в Москве выплаты составляют до 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, меняется и отношение общества к приемным семьям, отмечают специалисты. На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах, его ведет Минпросвещение, числится 47 800 детей. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России, уточняет издание «Известия». Об этом «Известиям» как раз рассказал член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армен Попов. Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, еще примерно столько же кровных опекунов. По данным Росстата, с 2006 года в стране ежегодно становится больше жителей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, то есть сокращение числа сирот не связано с демографическими показателями. Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция. Чаще стали забирать детей с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. И их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок, рассказал Армен Попов. Ну и считает, что государство комплексно подходит к развитию всех форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пояснили «Известиям» в пресс-службе Министерства просвещения. Мы действительно видим позитивную динамику. Количество устроенных в течение года детей превысило количество выявленных сирот, отметили в ведомстве. Я напомню, что до этого глава Минпросвещения Ольга Васильева выступала с инициативой сократить потолок, что ли, я не знаю, или количество, максимальное количество детей, которые могут брать в приемные семьи. Сейчас таких можно брать до 8 детей, но предложили как-то снизить эту планку, потом от этой идеи отказались. Борьба на то, чтобы в детских домах практически не осталось детей, тоже как будто бы продолжается, но, насколько я понимаю, не все эти цифры или вот эти данные разделяют. С нами на связи Елена Ольшанская, член Общественной палаты, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Все ли так радужно у нас выходит, что 48 тысяч анкет осталось, было 69 тысяч, и это свидетельствует о том, что в России становится меньше детей-сирот?
А это свидетельствует о том, что в России становится меньше детей, которые нуждаются в семейном устройстве, и, безусловно, это хорошо, но как бы понятно, что ситуация сложнее, чем ее показывают просто цифры. Во-первых, очевидно совершенно, что у нас действительно за последние 10-15 лет очень сильно снизилось количество детей, и в первую очередь за счет семейного устройства. То есть оно пошло расти где-то в 2006 году, и это был такой пик там, да. А с 2012 года, наоборот, абсолютно цифры семейного устройства падают, но уже как бы они падают не сильно, стабилизация, скажем так, произошла определенных цифр там, да. И если говорить о семейном устройстве, действительно, мы совершили 10 лет тому назад такой скачок, то есть до этого люди брали мало детей в семьи, более того, усыновление у нас было в основном иностранное, после этого у нас ситуация начала меняться, и начали активизироваться как раз-таки российские граждане, которые берут детей в семьи на разные формы устройства. Это одна часть вопроса. Вторая, на самом деле, и она главная, это в том, откуда дети берутся в учреждениях. И всегда ли их задача у нас стоит в том, чтобы у нас выросло семейное устройство. На самом деле, как ни странно, нет. потому что дети в учреждении для детей сирот берутся из семей, в которых возникают какие-то сложные там кризисные ситуации. Иногда это действительно насилие, и детей нужно из семей спасать. Иногда это отказ, и, понятно, насильно там родителям быть не заставишь, но очень часто это не насилие, не отказ, а разные сложные жизненные обстоятельства, в которых людям нужна была помощь, которую они вовремя не получили. И в этом смысле у нас, конечно, самая главная история – это в том, что у нас должен меняться вектор помощи детям в учреждениях, в первую очередь, на возвращение в кровную семью. Вот то, что это поменялось, я не могу сказать. Мы не видим пока этого на практике, и можем сказать, что в основном дети, которые попадают в учреждения, ну, в некоторых регионах стали чаще возвращаться в кровную семью, но пока это не такие цифры, которые, например, показал в свое время рост семейного устройства. Они не очень значительные, эти проценты, на которые это возвращение растет. Там, да? И плюс нужно понимать, что у нас снизилось количество выявленных детей. Основной процент снижения, он, конечно, за счет этого. И в этом, опять же, есть и плюсы, и минусы. Плюсы – это то, что опека перестала воспринимать там кризисы в семье, что их нужно решать только путем отобрания ребенка из семьи, там, да, а с другой стороны, в некоторых ситуациях, наоборот, когда там ребенку угрожает действительно там очень острая ситуация, там семья сильных людей, например, алкоголезависимых, с очень уже такой тяжелой атмосферой, куда опека отказывается выходить до последнего, там, да, не забирая ребенка. И при этом у нас в ряде регионов растет количество детей, которые находятся в разных учреждениях и организациях для детей-сирот, и приютах, в социально-реабилитационных центрах по заявлению. И, опять же, часто это не совсем ситуация такая как бы, очевидная с формальной точки зрения. Иногда это как раз-таки совсем не заявление, на самом деле ребенка отобрали, но потом родителям сказали, что нужно написать заявление о добровольном размещении. Иногда это ситуация, когда родители обращаются за какой-то помощью, в виде помощи им предлагают размещение ребенка в учреждении. Это плохая помощь, это очень плохая помощь семье. Там, да? И действительно, в качестве помощи это можно рассматривать ровно в одном случае. Родитель заболел, ложится в больницу, нет никаких родственников. Там, да? И на это время ребенку нужно где-то быть. Там. Все остальные случаи, на самом деле, требуют какой-то социальной работы там, или еще материальной помощи, еще какой-то помощи, но не размещение ребенка в учреждении. Поэтому цифры голые, они нам, на самом деле, до конца не говорят, что стоит за этой ситуацией. С одной стороны, за ней однозначно стоит очевидный рост семейных устройств, за ней однозначно стоит снижение выявления, но это может быть и плохо, и хорошо, в зависимости от конкретной ситуации. Там, да? А за ней стоит, к сожалению, в ряде регионов, и то, что ну, как бы дети стали меньше лишаться, родители, точнее, стали меньше лишаться ограниченных правах, но больше детей стали находиться по заявлению. Это такая ситуация, когда не всегда за этим стоит работа с семьей, которая ориентирована на возврат ребенка в семью, а иногда за этим ничего не стоит. Ну, вот просто ребенок по заявлению сидит в детском доме, и все.
Хорошо, вот здесь цифры получаются голые, неоднозначные. Но да. А существуют ли какие-то объективные данные, которые бы свидетельствовали об успешности или неуспешности той работы, которая проводится в России? Вот,
ну, как я уже сказала, успешность семейного устройства очевидна, как бы, ну, весь скачок был вот за последние 10 лет. Это факт. Но дальше мы должны идти дальше и говорить о том, что теперь у нас вопрос в том, как мы работаем с профилактикой, с теми детьми, которые сейчас сидят в детских домах по вот этим самым заявлениям. Там, да, либо они должны возвращаться домой, должна быть оказана помощь их семье, либо они должны быть устроены в новую семью. Там, да. И вот эта вот история, ее мы пока не видим в цифрах. То, что мы знаем официально, это то, что 30% детей в учреждении находятся по заявлению в организациях для детей-сирот, находятся по заявлению, то есть к этим 48 тысяч нужно еще прибавить 30%, там, да, они в эту базу не входят. И плюс еще у нас есть дети, которые находятся в регионах, в социально-реабилитационных центрах и приютах, и их может быть столько же, там, да, мы не знаем точно этой цифры, потому что, к сожалению, все социально-реабилитационные центры и приюты, они не попадают вот в ту форму 103 РИК, по которой мы считаем все сиротские цифры.
По заявлениям это что означает? Это когда...
Вот то, о чем я только что рассказывала вам, когда либо родитель сам приводит ребенка
все,
и говорит,
понял.
Что там... Либо ему, на самом деле, ребенка забирают, ему потом говорят, напиши за задним числом там, заявление на добровольное размещение. Смотря в основном за две вот такие ситуации. Там, да? И в этом смысле, конечно, ну вот это такая история, которую пока мы ее не решим, мы не можем говорить о том, что у нас все прекрасно. Но, конечно, безусловно, за эти 10 лет есть очевидный прорыв в сфере семейного устройства, но, как я уже сказала, нужно понимать, что проблема детей в детских домах не решается семейным устройством и не решается одним семейным устройством. Поэтому до решения нам еще далеко.
Ну и я просто пытаюсь как-то так подытожить, резюмировать. Получается, что вот главное, на что бы вы сейчас обратили внимание, это прежде всего работа тех самых социальных служб, которые принимают решения, которые могут теоретически помочь семье преодолеть те трудности, которые есть, но не делают этого. То есть вот это ключевой фактор, на который бы вы сейчас обратили внимание.
Конечно, только я обратила внимание на уровень выше, на уровень, прежде всего, глав регионов. Потому что у нас очень часто уже на территориях, на местах просто нет этих социальных служб, которые могут оказать помощь и принять решение, потому что либо у них ограниченное количество сотрудников, они физически не могут выходить в семьи и как-то им помогать там, да, либо у них нет ресурсов, либо у нас, например, там нет никаких вариантов какой-то там материальной помощи семье, которая реально находится в этой ситуации, или нет там какого-нибудь временного жилья там у людей, не знаю, что-то случилось, они оказались на улице. То есть это вопрос о том, насколько продумана на территории региона система социальной помощи семье, попавшей в ту или иную трудную жизненную ситуацию, чтобы действительно там было кому помогать, а не только были те, кто может принять решение, там, забрать ребенка или нет.
И кто может здесь выступить примером? Опять Москва или нет?
Ну, сложный вопрос. Даже Москва в этом смысле не идеал, конечно, там, да, потому что это требует действительно... Ну, хотя, да, ну, я здесь живу, у меня есть какое-то представление о том, что здесь это постепенно система развивается, начинают появляться службы, там, которые отделяются, по сути, от вот, ну, как бы раньше у нас была соцзащита, и в основном занимался пенсионерами, пожилыми инвалидами. Там, да? Сейчас, например, в Москве уже несколько лет отдельные центры помощи семье и детям, которые как бы из этой системы отделились в такое отдельное как бы, образование в рамках социальной защиты, задача которых именно работать с семьей. Тоже, опять же, там не всегда есть ресурсы, там не всегда есть достаточно специалистов, не всегда специалисты ценностно правильно ориентированы с точки зрения того, чтобы они приходили в семью не как хозяева жизни, а как люди, которые хотят разобраться и помочь. Да? Но, по крайней мере, да, это уже путь к такому вот правильному решению вопроса, когда есть отдельные службы, которые оказывают помощь семьям, когда там есть отдельные работники, когда у них не только список услуг, там, принести гречневую кашу, дать 50% скидки на коммунальные услуги, а именно вот такая индивидуальная работа социального работника по помощи семье, по помощи в рамках конкретной ситуации, да, вот что там в этой ситуации есть, то и нужно делать, а не всем одно и то же по списку из 5 пунктов.
Ну и самый распространенный, ну, скажем так, то, чего не достает семьям, вот то, в чем нуждаются семьи, это, прежде всего, материальная помощь?
Вопрос очень сложный, потому что, с одной стороны, я бы на него ответила «да», потому что у нас очень много одиноких, прежде всего, родителей, это не только мама, это иногда и папа, там, да, которые оказываются там с ребенком и не могут выйти на работу с ребенком или там с энным количеством детей. И те детские пособия, которые у нас в большинстве регионов есть, это просто смешно. Это, ну, как бы неуважение к людям, мне кажется, бессмысленная трата государственных денег одновременно. Но при этом, конечно, очень много ситуаций, мы понимаем, где в первую очередь нужна профессиональная социальная работа. Если бы мы сказали, что есть только одно решение, просто увеличить все эти пособия, то, конечно, часть людей, часть семей это помогло бы, и все их проблемы действительно исключительно материальные, но большая часть семей, тех, чьи дети как раз-таки попадают в детские дома, для них это не было бы решение. Она, например, человек пьет, там, да, увеличивать ему пособие, у него увеличивается объем как бы, алкогольных средств, 10 средств на алкоголь. То есть в этом смысле, конечно, социальная работа, профессиональная социальная работа, мне кажется, главным решением, которого нам не хватает.
Спасибо. Это была Елена Ольшанская, член Общественной палаты, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас две, по сути, новости в одной. Ну, началось все с чего? С информации о том, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», который рассказывает о европейских произведениях искусства, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию. Об этом на своей странице Facebook сообщила прокатная компания «Cinema Emotion». В сообщении сказано, что компания «Нева Фильм» планировала выпустить ленту 6 сентября. Релиз приурочен к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Причина отказа как будто бы были неизвестны. Ждали все объяснения, в связи с чем отказано в прокатном удостоверении. Ну и рано или поздно это должно было случиться, написал представитель компании на своей странице Facebook. Ну и дальше были домыслы, что же произошло, почему этот фильм не достоин внимания российского зрителя или чем он может навредить российскому зрителю. Было предположение, что из-за демонстрации нацистской символики, было предположение, что по каким-то там, не знаю, другим причинам. В общем, очень много загадок. Но чуть позже появилась информация уже от Министерства культуры, где опровергалось вот это сообщение о том, что прокатного удостоверения не выдано фильму. В Минкульте пояснили, что прокатное удостоверение могут забирать, что фильм сам потребовал дополнительной экспертизы, и пока специалисты не разобрались, мол, в министерстве и не выдавали прокатное удостоверение, но на сегодняшний день или вот на этот момент уже прокатное удостоверение как будто бы готовы, и поэтому с вот этим творчеством можно ознакомиться. Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы. Производство Италии, Франции и Германии» снят режиссером Клаудио Поли, или Поли, и мировая премьера картины состоялась еще 13 марта, то есть весной этого года. Ну, а дальше уже начинаются вопросы, а что же с ним не так, и почему так много вопросов к этой документальной картине, которая свидетельствует о том, как в фашистской, нацистской Германии вывозили из других стран Европы произведения искусства, и, наверное, об этом рассказывалось как о неком преступлении. Какие вопросы вообще к подобной картине могли возникнуть у нашего Министерства культуры? Вопрос этот остается открытым. Попытаемся выяснить это у Олега Березина, генерального директора кинокомпании «Нева Фильм», как только выйдем с ним на связь. Дело в том, что сейчас как раз мы до него пытаемся дозвониться. Он один из тех, кто этот фильм видел. А все остальные пока пользуются только той информацией, которая просачивается в СМИ. Имеется в виду, что да, есть картина, ее показывают еще с марта 2018 года, и есть вопросы к этой картине в Российской Федерации. Непонятно, с чем связаны. Вот эта загадка как раз и не дает покоя сейчас всем наблюдающим за происходящим. Есть ощущение, что опять и попытка перестраховаться, что ли, попытка на всякий случай предупредить или, не знаю, или попытаться не попасть под какие-то санкции со стороны правоохранительных органов в случае, если в этой картине демонстрируются не те символы, но тогда возникают вопросы ко всей кинематографической продукции, которая появилась до вот этих всех запретов, публичной демонстрации той или иной символики, когда стали ее ретушировать в фильмах, не во всех, но стали ретушировать, когда возникли претензии к подобного рода публикациям в социальных сетях, вот та самая фотография со знаменами фашистской Германии, которые бросаются здесь, на Красной площади, и к подобной фотографии тоже возникали вопросы у правоохранительных органов. Ну, в общем, есть некое ощущение абсурда, и когда появилась новость о запрете или о невыдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», вот это ощущение абсурда стало еще больше. Сейчас в Минкульте пытаются эту ситуацию каким-то образом замять, и уже говорят о том, что прокатное удостоверение выдано, можно забирать, но вопросы остаются по-прежнему, потому что не очень понятно, какие претензии вообще к этой картине могли возникнуть. И вот сейчас Олег Березин, генеральный директор компании «Нева Фильм» и председатель Совета ассоциации владельцев кинотеатров, с нами на связи. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так поясните, Минкульт позже уже заявил о том, что прокатное удостоверение готово, приезжайте, можете забирать. Вот эта информация подтвердилась или нет?
Ну, я тоже читал это в новостях, но пока еще маленькие чиновники Минкульта об этом не знают и просят нас связаться с госпожой Любимовой, уточнить. Ну и вот вроде бы договорились, что после 4 наши специалисты подъедут и, наверное, получат прокатное удостоверение, раз уже обещали.
Судя по даже сообщению...
Пока да. У нас его на руках нет.
На руках нет, но в Минкульте как будто бы уже почти пообещали его выдать, да, после 16 часов. Понимаете, вопрос. Да. Даже в сообщении Минкульта, где опровергалась ваша информация о том, что не выдано прокатное удостоверение вот этому фильму «Похищенные сокровища Европы», содержатся сведения о том, что вопросы к фильму-то были. А какие там к нему вообще могут быть вопросы?
Ну, во-первых, по поводу выдано, не выдано, да, то есть мы даже и в Фейсбуке написали, что у нас нет официального письма Министерства культуры пока, там, об отказе и о причинах отказа. Процедура, она достаточно проста. Мы месяц назад подали документы, месяц прошел, вот вчера нам сказали, что нам, чиновник Министерства культуры сказал, что нам не могут выдать прокатное удостоверение. А официальный ответ мы получим в течение 2 недель.
То есть по закону в течение месяца эта история рассматривается, и через месяц...
По закону в течение 2 недель это рассматривается.
А, даже так?
Да. И вчера у нас был ответ, как бы, что мы вам прокатное удостоверение выдать не можем, и в течение 2 недель вы получите об этом уведомление. Ну, как бы, по административному регламенту. Поэтому вчера, безусловно, я говорю, что нам Министерство культуры отказало.
Да.
Ну, потому что нам позвонил чиновник и сказал, мы вам не дадим. Связано это было вчера с тем, что у нас вчера была премьера запланирована в Третьяковской галерее. Там, соответственно, нам надо было иметь на руках прокатное удостоверение. Нам сказали, не дадим. Поэтому, естественно, мы это расценим как отказ Министерства культуры. Когда сегодня Министерство культуры говорит о том, что им понадобилось дополнительное время, ну, тогда у меня вопрос, почему это возникло только сейчас, а не в течение месяца, когда материалы были у Министерства культуры.
Дополнительное время на что? Что-то такого, ну, в этом фильме, что
могло... Провели какую-то экспертизу ночью люди, посмотрели все-таки. Проблема, ну, как бы суть претензий, она, в принципе, нам понятна. Вообще в оригинале фильм называется «Гитлер против Пикассо». Вот так он выходит в европейском прокате и так далее. Речь идет о сокровищах европейских музеев, которые нацистская Германия вывозила к себе и тем самым сформировала такую сокровищницу Гитлера, как ее называют. И фильм об этом, о политике Германии и так далее. В фильме есть много хроники, естественно, потому что речь идет о тех временах, о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Естественно, в хронике есть свастика, ну, такая история у нас, что делать. И в результате из-за наличия вот свастики нам вчера чиновник отказал в выдаче прокатного удостоверения.
Вот.
Но сегодня провели экспертизу, посмотрели, что это действительно документальное кино о культурных ценностях времена нацистской Германии, что применение этой хроники, видимо, оправдано, что так оно и есть. И этого не вычеркнуть ни из истории фильма, ни из истории человечества. Поэтому Министерство культуры решило дать на прокатное удостоверение.
А как это вообще сейчас работает? Ну, то есть на автомате прям сразу, если появляется...
Ну, видите, оно же не получается на автомате. Если директор департамента кинематографии говорит, что нам надо было, после того, как нам чиновник ниже отказал, попроситься на прием к ней, попить чаю, обсудить, и в течение получаса бы мы все решили. Ну, то есть это такая ручная система управления...
А попить чаю – это эвфемизм какой-то или что-то?
Ну, то есть... Я не знаю, может, и правда бы чаю предложили. Я...
Хорошо, а изменили-то свое решение после чего? После вашей публикации, после того, как в СМИ обратили внимание на то, что не выдают прокатное удостоверение, ну, что стало толчком?
Ну, я думаю, конечно, это повлияло, да, потому что обида на то, что руководство Министерства культуры узнает о какой-то проблеме с фильмом из Фейсбука, она прозвучала, хотя не вижу в этом никакой странности, но нормальное средство коммуникации сегодня. Вот, поэтому... Но я как раз считаю, что мы не должны были пойти и побежать наверх к министру культуры и жаловаться, писать письма, ну, я имею в виду, на нынешнем этапе. Безусловно, мы бы дождались официального отказа, если бы он был, в зависимости от мотивировок, мы бы, видимо, заказали бы экспертизу, уже с какими-то документами подавали бы снова в Министерство культуры, настаивая на том, что нам надо выдать прокатное удостоверение, потому что фильм не содержит никаких там призывов никуда и так далее.
Алексей Станиславович, я просто хотел бы уточнить, это сейчас со всеми фильмами так работает? То есть то, где появляется свастика, это мгновенно вызывает вопросы?
Ну, на самом деле, действительно, есть закон, да, вот закон там о увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне, там есть такая фраза, что изображение свастики там и так далее, ну, как бы запрещается. Это так написан закон. Тут даже, может быть, и Министерству культуры очень мало что можно предъявить, потому что так закон написан, так его сформулировали депутаты, так его все остальные утвердили. Наверное, должна быть какая-то процедура. То есть, если это возникает, значит, должна быть какая-то искусствоведческая экспертиза, которая, ну, как бы рассматривает, сделано это для провоцирования чего-нибудь, или это именно...
Но ее пока нет, насколько я...
Ну, я не слышу. Я даже не очень знаю, кто делал сегодня вот эту экспертизу ночью с этим фильмом. Ну, кто-то сделал.
Спасибо, спасибо. Это был Олег Березин, генеральный директор кинокомпании «Невафильм», председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. А вот эта любопытная история с фильмом «Похищенные сокровища Европы» в оригинале «Гитлер против Пикассо». Сейчас новости.